Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда шайлоого аз калганда парламенттик жарышка байланыштуу мыйзамдар биринен сала бири сунушталып жатат.
Биринчи окуу, экинчи, үчүнчү чыгып бул процедураны бузбаса 6 айга чейин созулуп кетет да. 4.5 жылдын ичинде эмне үчүн ошондой демилге менен чыккан жоксуңар?
Азия, Европа жана Түндүк Америкадагы COVID-19 катуу жабыркаган өлкөлөрдө карантин жумшаргандан кийин вируска чалдыккандар кайра өстү.
COVID-19 пандемиясы толугу менен аягына чыгыш үчүн узак убакыт керек. Пандемиянын экинчи толкунуна даяр турушубуз керек.
Чүй облустук милициясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдарынан жана КСДП партиясынын мүчөлөрүнөн жардам алганын таанып чыкты. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде чек арада жараталган аскердин абалы туруктуу. Кыргызстан саламат сактоо министрлиги чек арада жараталган аскер каза болуп калды деген маалыматты төгүндөдү. Улуттук госпиталда жаткан жоокер реанимация бөлүмүндө дарыланууда, анын абалы туруктуу, оор деп бааланууда. Ал эми жараталган 2 жоокер хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канаттандыраарлык. 3 аскер кызматына тең дарыгерлердин көзөмөлүндө зарыл болгон дарылоондон өтүп жатат. 8 майда кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалда жараталган 3 аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Жергиликтүү тургун бир күн дарыланган соң абалы дурус болгондуктан үйүнө чыгарылган. Чек арадагы чырда тажик тарап 2 жараны жабыркаганын билдирген. 13 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ал ошондой эле жарандарга жеке менчик автоону себепсиз айдап чыгууга болбой турганын эскертти. Буга чейин автоуналарга берилген өткөрмө документтердин мөөнөтү бүттү.
Биз жана коомдук транспортту жүргүзбөй атабыз да, токтотуп. Ошондуктан жеке транспорт менен келүүгө дагы менин оюмча туура суроо болду. Биз аларга дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек, бирок ошонун канчалык деңгээлде керектүүлүгүнө жараша.
Облустардагы чектөөлөр кала бермекчи, бирок жүк ташуучу машинелерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Кыргыз өкмөтү айрым тармактардын ишин жандантууга уруксат берди. Карантиндик чаралардан улам Кыргызстанда коомдук транспорттун ишине, анын ичинде троллейбус жана автобустарга каттамга чыгууга уруксат берилбейт. АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Жекшембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия АКШнын Гитлердик Германиянын жеңишиндеги СССРдин ролун азайтуу аракетине кыжырданат жана бул теманы америкалык расмий өкүлдөр менен талкуулоону каалайт деген билдирүүлөрү жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ак Үйдүн Instagram баракчасына жарыяланган видеосу себеп болгон. Анда 1945-жылы 8 майда Америка жана Британия нацисттерди жеңген, америкалык дух дайыма жеңишке жетет. Дайыма ошондой болот деп айтылган. Вашингтон жеңиштин 75 жылдык мааракеси, жалпы майрам күнү дагы биздин өлкөнүн нацизмди кыйратууда кошкон чечүүчү салымын бурмолоону токтотпой жатканы өтө кыжырданууну пайда кылат деп айтылат Орусиянын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. 23 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШнын лидери Дональд Трамп 1945-жылы совет жана америкалык аскерлер Эльбадагы тарыхый жолугушуусу боюнча орток билдирүү жазышкан. 1945-жылы 23 апрелде Германиянын Эльба дарыясындагы жолугушуу нацисттик режимдин жеңилишинин туюндурган тарыхый окуя катары сыпатталып келет. Торгау шаарынан анча алыс эмес жерде ошондогу тилектештер СССРдин 1-Украина фронтунун аскери менен АКШнын 1-армиясы кездешкен. Натыйжада нацисттик рейхтин аскер күчү 2-ге бөлүндү болот. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компания Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск мындай талаштан улам ишкананын баш кеңсеси Калифорниядан чыгарып кетиши мүмкүндүгүн айтты. Ал буга чейин коронавируска байланыштуу карантин чаралары бизнеске олуттуу тобокелчилик жаратаарын билдирген. 7 майда Маск Фримонтондогу завод бир күндөн кийин чектелүү көлөмдө иштей баштаарын айткан, бирок Аламида округунун бийлиги айрым маанилүү ишканалардын гана ишине уруксат берип, бул тизмеге Tesla компаниясын кошкон эмес. Аймакта коронавируска байланыштуу жалпы карантин май айынын соңунда гана алынмакчы. Масктын электр унааларын чыгарган компаниясынын бул заводу жумушчулардын коопсуздугу үчүн баардык чараларды көргөнүн билдирүүдө. Аламида округу заводтун ишин жандантуу маселеси боюнча Тесла менен иш алып барып жатканын маалымдады. Франциянын теннис боюнча ачык чемпионатын сентябрь жана октябрь айларынын көрөрмандарсыз өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу Франциянын теннис федерациясынын президенти Бернард Гютчели 10 майда билдирди. Ролан Гаррос деп менен ат менен таанымал Париждеги чоң шлем чемпионаты май айынын соңунда өтүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам сентябрь айына жылдырылган. Бернард быйыл бюллетендерде каражат түшпөсө да теннис беттештерин телевидение аркылуу көргөзүү жана өнөктөштөрдүн жардамасы аркылуу Франциянын ачык чемпионатынын бюджетинин бир бөлүгүн камсыз кылса болоорун айтты. Дүйнөнү каптаган COVID-19 илдетине байланыштуу быйыл кесипкөй теннисчилердин негизги белдештери 10 июлга чейин токтотулган. Чоң шлем чемпионаттарынын бири Англиядагы Уимблдон мелдеши дагы өтпөй турган болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 11 майда Сокол облусунун кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолор райондоруна кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда 17-22, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30, Талас тубанында 21-26, Ысык Көл кылаасында 18-23, Чүйрөндө 23-28, бийик тоолор райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы бүгүн 24-26 градусту түзөт, борбордо жел согуп турат, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда шайлоого аз калганда парламенттик жарышка байланыштуу мыйзамдар биринен сала бири сунушталып жатат. Депутаттар тобу добуш берүүдө партия менен чогуу талапкерди да тандоо укугун берүүнү демилгеледи. Ага чейинде айрым эл өкүлдөрү ушуга окшогон идеялар менен чыккан. Бирок адистер шайлоо алдында бул долбоорлордун кабыл алынышы күмөн экендигин айтып жатышат. Айбек Бийбосуновтун баянын угалы.
Шайлоо системасын өзгөртүүгө өлгө түшө турган кезектеги мыйзам долбоору 6 майда коомдук талкууга коюлду. Аталган документтин автору катары Жогорку Кеңештин 14 депутаты көрсөтүлдү. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде 120 депутаттын 42% бизнес өкүлдөрү экени жазылып, мандатка акчалуу адамдардын ээ болушу парламенттин сапатына, элдин аларга болгон ишенимине шек келтирип жатканы да айтылган. Депутат Алтынбек Сулайманов элдин күчтүү парламентти куруу укугун олигархтар тартып алганын белгиледи.
Бир эле бюллетень менен шайласа да болот. Партияга, ана партиянын ичиндеги кандидатка, жеке кандидатка. Акчанын күчү азаят, жанагы списоктогу золотой деген десяткада туруп алат дегендер такыр жок болот. Себеп дегенде арттагы 53-чү тургандагы добуш алса 5-чү болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстан 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багыт алган. Эки жолку парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүп, ага ылайык саясий партиялар, партия лидерлери шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин өздөрү бекитишет. Эгер депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, шайлоочунун партиядан тышкары тизмедеги талапкерди да тандоого укугу болот. Бирок 14 депутаттын парламенттик шайлоого аз убакыт калганда мыйзам жазып чыгышы ар кандай карама каршы пикирди жаратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридик илимдеринин доктору Кайрат Усманалиев эл өкүлдөрүнүн демилгесин популисттик кадам катары сыпаттады.
Биринчиден эмнеге илиниш керек жана расмий сайтында коомдук талкууга. Андан кийин эмнеден биринчи комитеттерден өтөт. Андан кийин биринчи окуу, экинчи, үчүнчү чыгып бул процедураны бузбаса 6 айга чейин созулуп кетет да. А эми 4.5 жыл өттү. 4.5 жылдын ичинде эмне үчүн ошондой демилге менен чыккан жоксуңар?
Шайлоо системасын алмаштырууга Жогорку Кеңештин депутаттары буга чейин да кайрылган. 2019 жылы Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев ушундай эле мыйзам долбоорун сунуштаган. Алар преференциалдык шайлоо системасын бюллетен эмес электрондук добуш берүү аркылуу ишке ашырууну максат кылышкан эле. Депутат Исхак Масалиев мындай сунуштардын суу кечпесине көзү жеткенин билдирүүдө.
Жанарбек сунуштаган мыйзам долбооруна парламенттин колдоосуна эки жетти. Ачык айтайын, азырда айрыкча партиянын лидерлери каршы болот. Эгерде преференциалдык добуш берүү система менен барсак, айрым учурда айрым партиянын лидерлери деле добуш ала албай калышы мүмкүн да. Аны бири каршы болду. Себеби бириктин табигатысында президенттердин булар эми оозунда жүргөн тили бар, пикири бар адамдар көрүлгөн эмес.
Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров да депутаттар менен биргеликте мыйзам жазган. Ага ылайык шайлоочулар 13 округка бөлүнүп, партияга жана анын ичинен талапкерлердин тизмесине добуш бермек. Документ коомдук талкуудан ары жылган эмес. Мирлан Бакиров болсо өзү сунуштаган шайлоо ыкмасы боюнча көз карашын өзгөрткөнүн айтат.
Азыр биринчи кадам катары шаардык кеңештерге көрүш керек. Чоң-чоң шаарларда мындай байкап көрүш керек, ошол жерде кандай өзүн көргөзөт. Ошондо талаш тартыш дагы болбойт. Мен мынчанчы тизмедемин, ал мынча болуп калды, мен мынча добуш алдым деген мындай пикир келишкендерден арылабыз.
Парламенттик шайлоону 2020 жылдын октябрь айынын алгачкы жумасында өткөрүү пландалууда. Анын так датасы шайлоого 100 күн калганда, 26 июндан 6 июлга чейин аралыкта белгилүү болушу керек. Андан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун айтымында шайлоо системасын өзгөртүү үчүн депутаттардын саясий эрки болуш керек.
Бул мыйзамды керек болсо бир жумада кабыл алып койсо болот, үч окууда деп. Мына тиги кумтору маселеси келгенде, мөңгүнүн маселеси келгенде бир жумада эле карап коюшпады. Депутаттардын колунда турат, бирок депутаттардын чече турган маселени үстүнөн президенттик администрация жактан командама боюнча эч бир жылбайт.
Жогорку кеңештин азыркы 6-чы чакырылышы 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиялардын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдары жана аны колдогон КСДП партиясынын мүчөлөрү Чүй облустук милициясына жардам көрсөткөнүн билдиришкен. Көп өтпөй бул маалыматты облустук милиция четке какты. Өкмөт өкүлдөрү буга чейин чуулуу иштерде аты аталып, күмөндүү уюм же адам экенине карабай баардык тараптан жардам алып жатканын билдирген. Кечиресиздер. Акыркы окуя жардам берүү саясатташып кеткенин көрсөтүп, бийлик жардам колун сунгандарга кош стандарттуу мамиле кылып жатканы боюнча маселени козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу улантат.
Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөлөрү 7-майда Бишкектин чет жакаларында орнотулган блокпосттордогу 200 ашык милиция кызматкерлерине жана ыктыярчыларга ысык тамак, суусундуктарды таратканын билдирди. Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев посттордо турган күч кызматкерлерине 1,5 000 дана жеке коргоо каражаттарында тапшырышканын Facebookтагы баракчасында жазды. Ушул эле күнү кечке жок Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президенттин балдары Аламүдүн районундагы посттордо турган 200 ашык милицияны тамак жана суу сундук менен камсыз кылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дагы бир уулу Кадыр Атамбаев Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсү тууралуу комментарий берди.
КСДПнын социалдык тармактарга тараткан видеолорунда биз жардамдарды таратып жатканыбыз даана көрүнүп турат. Экинчиден, муну менен КСДП коронавируска байланыштуу кырдаалда саясий көз карашына карабай баардык күчтөр биригишин каалаган.
Бул окуя Кыргызстанда оор учурда бийлик жеке тараптардан алган жардам анын булагы жана моралдык маселени кайрадан козгоду. Карантинде саясатчылар, партиялар жана уюмдар муктаж адамдарга тамак аш таратып, өкмөткө медициналык каражаттардан жардам берип жатат. Арасында мурда кийин чуулуу иштерге аралашкан, укук коргоо органдары үстүнөн иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандары да бар. Өкмөт жакында эле Кыргыз бажысындагы коррупциялык иштерде аты аталган Абу Сахи компаниясынан жардам алганын жарыялаган. Ишкана жардамдын жалпы суммасын 531 000 долларга баалаган. Бул коомчулуктун сынына кабылып, бийликтин коррупция менен күрөш аракетинен шек жараткан. Өкмөт өкүлдөрү Абу Сахи боюнча соттун чечими чыга элек экенин жүйө кылып, азыркы шартта жардамды ылгабай эле алып жатканын билдирген. Ал эми Исмаил Матраймов атындагы кайрымдуулук фонду саламаттыкты сактоо министрлигине жардам катары берген экспресс-тесттер боюнча да кайчы пикирлер токтой элек. Адистер берилген тест коронавирусту аныктабайт десе, министрлик бул тестти дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сунуштаганын билдирген. Политклиника басылмасы уюм эч кандай тест системасын сунуштабаганын министрликтин стат катчысы Калысбек Шадыканов калп айтып койгонун тактады. Журналист Азият Текшеев акыркы окуялардан кийин бийлик жардам алууда кош стандарттуу мамиле кылып жатат деген ойго келген.
Атамбаевдин балдары барып жардам таратып койсо ал деген жок, биз алган жокпуз деп тескерисинче актанып, берки Матраимовдон келген жардамды тим эле жарнамалап чыгаргандар да. Эми ушундай эле байкап койсо болот. Мисалы кимге кандай мамиле көрсөтүлүп жатканын.
Ушу күндөрү мамлекеттик кызматта иштеп кеткен саясатчылар жергиликтүү бийлик менен кошо КАМАЗдап ун таратып жүрөт. Коомчулукта айрымдар таратып жаткан гуманитардык жардамдын каржы булагы кайдан экенин суроо жаратууда. Саясатчы Бектур Асанов айыл аймакты кыдырып тамагаш тараткан айрым адамдар абалды өз пайдасына пайдаланып жатат деп эсептейт.
Бул жерден бери көбүнчө баягы саясий эмес моралдык юридикалык жактан элге чыга албагандар баягы өзүнүн өздөрүн актоо эл алдына реабилитация кылуу катарында да пайдаланат да.
Муктаждарга таратылган тамагаш баштыктарына кайсы бир партиянын аты жазылган баракчалары кошо салынганы тартылган сүрөттөр социалдык тармактарга жарыялануда. Материалдык резервдин уундары бир партиянын атынан берилген учурлар да бар экени айтылып, өкмөт аны четке кагып келет. Блогер Эрнис Жыйынтаев да саясатчылар коронавируска байланыштуу кырдаалды жеке пиарына колдонгон учурларды сындады.
Карантин баштап электе шайлоого даярданып отурат эле партиялардын баары. Карантинден кийин булар дагы деле ошо күрөшүн улантып отурат да.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу Бишкек баштаган бир катар шаарларда облустарга киргизилген өзгөчө абалдан улам мекеме ишканалардын иши токтотулду. Миңдеген адам убактылуу жумушсуз калып, тамагашка муктаждардын саны көбөйдү. Бакыт Төрөгүлдүлу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Баткенде чек арада жараат алган аскердин абалы туруктуу экенин Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 10 майда 1-чи вице премьер министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ушул күндөрү коомдук транспортко уруксат берилбейт. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компанияга Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Франциянын теннис боюнча ачык чемпионатын сентябрь жана октябрь айларында күйөрмандарсыз өткөрүү пландалып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Азыр кезек эл аралык баянда. Азия, Европа жана Түндүк Америкадагы COVID-19 катуу жабыркаган өлкөлөрдө карантин жумшаргандан кийин вируска чалдыккандар кайра катталууда. Илдетти ооздуктанганга жетишкен Түштүк Кореяда 10 адамдан коронавирус табылды. Чектөөлөрдү четинен ала баштаган Германияда да коронавируска чалдыккандардын саны өсө баштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда 10 адамдар инфекцияны жугузуп алган үчүн 9 майда 2000 ашуун түнкү клуб жана барлар жабылды. Жергиликтүү бийлик жаңы учурлардын көбөйүшүнө коронавируска кабылган 29 жаштагы эркек кишинин өткөн жумада 3 түнкү клубка барганы себеп болгонун билдирди. Азыр санитардык кызматкерлер бул клубтарда болгон 1940 кишини издеп жатат. Кореянын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору жекшемби күнү билдиргендей, акыркы бир сутка ичинде өлкөдө 34 адамдан коронавирус табылды. Бул соңку бир ай ичиндеги эң чоң көрсөткүч. Жаңы аныкталган учурлардын 26-сы вирусту өлкө ичинде жугузуп алган болсо, алардын 14-ү баш калаа Сеулга туура келет. Сеулдун мэри Пак Вонсун бир нече кенебеген адамдын айынан вируска каршы аракеттер жокко чыгуу коркунучунда турат деп айтты. Түштүк Кореянын президенти Мун Джэ Ин эрежелерди так сактабаса коронавирус кайра жайылып кетиши мүмкүндүгүн эскертти.
COVID-19 пандемиясы толугу менен аягына чыгыш үчүн узак убакыт керек. Көп эксперттер болжогондой, пандемиянын экинчи толкунуна даяр турушубуз керек
деп билдирди 10 майда президент Мун Джэ Ин. Февраль айында Түштүк Корея Кытайдан кийинки эле коронавирус кеңири тараган мамлекеттердин катарында турган. Бирок өлкө социалдык оочолонуу жана элди жапырт тесттен өткөрүү аркылуу илдеттин жайылышын басыңдата алган. Натыйжада өлкөдө кадимкидей парламенттик шайлоо өтүп, бир катар чектөөлөр жумшарган. Чектөөлөрдү четинен ала баштаган Германияда да коронавируска чалдыккандардын саны көбөйө түштү. Буга вирустун касапкана жана эт комбинаттарында жайылышы себеп болду. Инфекция табылган мындай 3 касапкананын бирөөндө эле 180 жумушчу өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген вирусту жугузуп алганы ырасталды. Германиядагы Роберт Кох институтунун маалыматына ылайык, өлкөдө вирустун репродукциялык көрсөткүчү же бир бейтап вирусту канча адамга жугузуп жатканын көйлөгөн сан 1.1 жетти. Буга чейин вирустун жайылышы басаңдап, бул көрсөткүч 0 тегерегинде болчу. Мындан улам Германия карантин шарттарын жумшарта баштаган эле. Маселен 6 майда немец канцлери Ангела Меркель вирус дээрлик ооздукталып калганын айтып, дүкөндөрдүн баары ачыларын жарыялаган. Ошондой эле эки үй бүлөнүн коомдук жайларда бири-бири менен жолугушуусуна уруксат берилген. Буга карабастан 8 майда Германиянын бир катар шаарларында карантинге каршы акциялар өттү. Демонстрациянын максаты коронавирустун алкагында көрүлгөн чаралар. Адамдардын фундаменталдуу укугун чектеп койгонун баса көрсөтүү. Бул жакта чогулгандардын басымдуу бөлүгү дал ушул негизги укуктардын калыбына келишин каалашат. Деп билдирди Штутгарт шаарындагы демонстрациянын уюштуруучуларынын бири Ральф Людвиг. Ишембе күнү Берлинде өткөн акцияда митингчилер менен полиция кагылыша кетти. Берлиндин полициясы Александр Плац аянтында күч органдарына бөтөлкө ыргыткан 86 киши кармалганын билдирди. Окуяда кеминде бир полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болду. АКШда коронавируска каршы аракеттерди тескиген 3 расмий жетекчи, ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун башчысы Роберт Редфилд, тамак ашына дары-дармек администрациясынын комиссары Стивен Хахн жана АКШнын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институтунун жетекчиси Энтони Фаучи карантинге алынды. Буга алардын вирусту жугузуп алган адам менен байланышканы себеп болду. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 1,315,000 адамга жетти. 79,000 адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Жекшембе күнү белгилүү болгондой, Орусияда соңку 1 сутка ичинде 11,000 ашуун адамдан коронавирус табылды. Маалыматка ылайык, вирус аныкталган бейтаптардын 42% илдеттин белгилери байкалган эмес. Ошону менен Орусияда өпкөнү сезгенкен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 210,000 чукулдады. Өлкөдө вирустан өлгөндөрдүн жалпы саны 1,915 кишиге жетти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факты. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейди, какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула, сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык иш күндөрү жергиликтүү жана дүйнөлүк басылмаларга сереп салып турат. Дүйшөмбү күнү кезек аралык басылмаларда Кыргызстанда элдин 29% ачка, экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргыздардын орду. Орусияда саламаттык сактоо секторуна байлар жардам берүүдө. Алдыда дүйнөлүк басылмаларда чыккан макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат журналына Дэвид Прентистен экинчи дүйнөлүк согуштагы Кыргызстандын унутулган ролу деген аталыштагы макаласы жарыяланды. Советтик бийликтин кол алындагы Москвадан 3,000 чакырым алыстагы Кыргызстандан 365,000 адам фронтко тартылган. Автор кыргызстандыктар согушка барууну каалабаса деле, Улуу Ата мекендик согушка кыргыз патриоттору өз эрки менен аттанды деген ураан алдында кан майданга жиберилгенин, буга чейин биринчи дүйнөлүк согушка баруудан баш тарткан кыргызстандыктар 1916 жылы каршылык көрсөткөнүн баяндап, согуш жылдарында Бишкекке, Токмокко көчүрүлгөн ири стратегиялык завод, фабрикаларга токтолгон. Кыргызстан фронттон алыс, бийик тоолорго курчалган, коопсуз жер болгондуктан, советтик бийлик согуш маалындагы СССРдин өндүрүш тармагын бул өлкөгө көчүрүп барып, экономикалык социалдык өзгөрүүгө жол ачкан. Чакан өндүрүштүк революция жасаган. Бул ишканалар азыркыга чейин Кыргызстандын өндүрүш тармагынын чоң түркүгө ойдон калууда. Согуш катуу болгон батыш тараптан Кыргызстанга 10 миң деген качкындар барган. Алардын арасында Европадагы Холокост апатынан качкан 45 миңдей жөөттөр да болгон. 1941 жылы Бишкекте алгачкы синагога ачылып, жөөттөр Кызыл армияны тамак аш менен камсыз кылыш үчүн жергиликтүү дыйкандарга кошулуп иштеген. Ошондой эле Бишкекте согуш маалында атактуу актриса Ида Каменска иштеген Варшаванын жөөттөр театры көчүрүлгөн. Кийин ал еврейлердин көбү Израиль, Европа, Америкага көчүп кетишкен деген автор баатырлар Дайрасанов Исмайлбек Таранчеевди да эскерип, азыр өлкөдө 251 эле согуш ардагери калганын, кыргыз бийлиги 9 майда Орусияны туура парад өткөрбөгөнү менен эскерүү иш чараларын уюштураарын, согуш ардагерлеринин ар бирине быйыл 75 миң сомдон сыйлык бергенин, жакында эле Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев атындагы жаңы парк ачылганын жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасы Кавказ жана Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн пандемия маалындагы тамак аш коопсуздугун талдады. Бай өлкөлөрдө ресторандар жабык болгондуктан тамак аш өндүрүүчүлөр таза азыкты жок кылууга аргасыз болууда. Аларда коронавирус дүйнөдөгү сооданын жолун бууп, миллиондогон эл ачка отурууга аргасыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасынын директору апрель айында Инжилде жазылгандай ачарчылык болгонун айтты. Армения, Грузия, Тажикстандын халкынын 1/3 бөлүгүнүн тамак аш коопсуздугу сакталган эмес. Эми ага экономикалык көйгөй кошул ташыл болуп жатат. Чөлкөмдүн бийлиги азык түлүк менен камсыздоо, башка өлкөлөргө чыгарбоо саясатын күчөткөн сайын баа көтөрүлүүдө. Дүйнөлүк соода уюму мындай коргоочу чараларга барган өлкөлөрдүн дээрлик жарымы уюмдун эрежелерине каршы иштеп жатканын билдирди. Басылма андан ары Орусияны 26 марттан июнга чейин дан эгиндерин экспорттоого тыюу салганын, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн тамак аш соодасына чектөөлөрүн анализдеген, Кыргызстанда 1 майда Бириккен улуттар уюму 500 миңдей адамга токтоосуз тамак аш таркатылышы керек деген. Бул жол менен 1,83 миллион киши, башкача айтканда өлкө калкынын 29% жакыны азык түлүк же акчалай жардамга муктаж экенин билдирди. Ошондой эле 400 миңдей дыйканга колдоо талап кылынаарын кошумчалады. Бириккен улуттар уюму июнь айында өлкөдөгү эң жакыр катмардын курсагын тойгузуш үчүн тезинен 11 миллион доллар табуу керектигин эскертти. Бул уюмдун азык түлүк жана айыл чарба уюму Европа, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен элди тамак аш менен камсыз кылган кыргызстандык дыйкандар олуттуу жабыр тартканын аныктады. Себеби аталган уюм сурамжылаган дыйкандардын дээрлик 65% каражат табуудан каржы алып турушканын жашырышкан эмес. Коронавирус учурунда мөмө жемишти, сүт, эт азыктарын өлкө ичинде ташуу өтө оор болууда. Апрель айында тамак аштын баасы дээрлик 10% жогорулады. Анын ичинен картошконун наркы 57.1%, сулпет 12.7%, 11.9% көтөрүлдү.
Дүйнөлүк пресса.
Орусияда коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө Кремлге көз каранды байлар катуу белсенди. Нью-Йорк Таймс гезити Владимир Путин бийликти бир колго алгандан бери таасири басаңдаган күркүлдөр пандемия күчөгүндө Орусиянын саламаттык секторуна кам көрүп, Кремлге колдоо көрсөтүп жатканын жазды. Ондогон шаарларда табигый ресурстарды казып, миллиондогон адамдарды иштетип, миллиарддаган каражат топтоп алгандар азыркы Орусиянын пандемияга каршы күрөшүнүн улуттук жүзүнө айланышты. Маселен, болот куйган тармактын арты менен байыган миллиардер Алексей Мардашов өзүнүн бизнеси жайгашкан 4 чоң региондун губернаторуна дароо телефон чалып, катаал карантин киргизүүгө үндөдү. Чечкиндүү чараларды өз колуна алып, медициналык жайларды керектүү каражаттар менен камсыздаса, жер семирткич сатып байыган Андрей Гурьев Мурманск облусунун саламаттык сактоо тармагын каржылап жатат. Алар миллиондогон долларды өлкөнүн саламаттык сактоо тармагы үчүн жумшап жатат. Орусиянын орто жана чакан бизнесинен айырмаланып, пандемияда капчыгын кенен ачкан олигархтардын кадыр баркы өлкөдө улам артууда. Маселен, мир магнаты Олег Дерипаска Сибирде коронавирусту дарылай турган 160 орундук 3 борбордун курулушуна акча берсе, Путиндин жакын өнөктөшү Геннадий Тимченко 17 миллион долларды жасалма дем алдыруу, томография жабдуулары, медиктердин өздүк коргоочу каражаттары үчүн бөлөрүн билдирди.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезити жазгандай, Google компаниясынын кызматкерлери 2021 жылга чейин аралыктан иштөөнү улантмакчы. Буга чейин Facebook компаниясы да жаңы жылга чейин кеңседе иш башталбай турганын билдирген. Бул платформанын негиздөөчүсү Марк Цукерберг 2021 жылдын июль айына чейин ишканасында 50 кишиден ашуун адам топтогон иш чараларга тыюу салынаарын айткан. Amazon онлайн базары октябрь айында аралыктан иштөөнү токтотуп, кадимкидей иш процесси башталаарын билдирген. Мындай чечимдердин баары тумоого каршы вакцина табылгыча коронавирусту жайылтпоо, социалдык очолонуу эрежелерин иш кашыруу максатын көздөйт деп жазат кезет. Бактыгүл Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков. Биздин берүүлөрүбүз дагы уланат. Алдыда Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми башка баяндарыбызды биздин Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз.
Дорогие зрители, слушатели, меня зовут Алия Суранова, я журналист радио «Азаттык», кыргызская служба из Бишкека. А сегодня мы обсуждаем такую очень важную, щепетильную тему, это домашнее насилие во время карантина в странах Центральной Азии. Сегодня со мной присутствуют эксперты из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Разрешите мне представить наших сегодняшних спикеров. Это независимый исследователь из Узбекистана Зайнаб Мухаммад Дост, Дина Смаилова, президент фонда «Не молчи, КИЗ» из Казахстана, и Толкун Тюлекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров из Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос я, наверное, адресую в общий, да, вот вам, Троин. Расскажите, пожалуйста, вот как в целом сейчас обстоит ситуация в наших, ваших странах именно по отношению к домашнему насилию, потому что, например, в Кыргызстане недавно только вышла информация, что случаи зафиксированных, да, фактов домашнего насилия увеличились в период карантина на более чем 60% вот за этот короткий период. Расскажите, пожалуйста, давайте, Дина, тогда с вас начнем. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим в Казахстане и, ну, в целом, картину можете, пожалуйста, обрисовать?
Вообще, по данным статистики МВД, у нас увеличился уровень насилия на 23,6%. Но как бы эта статистика именно по тем заявлениям, которые подают. Вот если взять, допустим, телефон доверия, который есть у нас, то на сегодняшний день у нас порядка 10-15 звонков в день идет на нашу линию. Это наша линия, она платная. Это не государственная линия, частный телефон доверия. И большинство женщин отказываются идти в полицию. То есть, вот, допустим, на 10 звонков только двое соглашаются идти в полицию. Это очень нехороший такой момент. Но что нам не нравится именно по статистике звонков, которые вообще по ситуации в Казахстане на сегодняшний день, у нас очень много таких случаев, которые просто шокируют своей жестокостью. У нас, допустим, в марте зарегистрировано 30 убийств на семейной бытовой почве. И почему-то это не шокирует наше правительство. Понимаете, я вчера вот привела пример, что в Грузии, когда 14 женщин за год было убито, правительство ужесточило закон. У нас 30 за месяц. Сейчас у нас такая ситуация, что становится достоянием, как говорится, общественности такие случаи, как, допустим, муж зарубил топором, муж убил на глазах детей, зарезал на лестничной площадке, муж изрезал лицо. То есть вот такие вопиющие, кого-то поджег вместе с детьми. У нас вот этот именно месяц, март-апрель, они были вот переполнены вот такими страшными событиями. Мы тоже обратились к правительству, мы попросили эту ситуацию как-то взять на контроль и ужесточить закон. Но пока у нас абсолютно ничего не сдвигается. То, что вырос уровень насилия, это однозначно. И если переложить это, допустим, на количество судов, вот за практически два месяца, с 15 февраля по 15 апреля, зарегистрировано больше 22 тысяч обращений в полицию именно по семейным бытовым конфликтам. Но судов прошло с начала года, с 1 января по 21 апреля, прошло 7977 судов. То есть, понимаете, разница какая? До судов доходит в разы меньше. А уже в судах примирилось ровно половина. Наказано всего каких-то 4 тысячи вот из этих 22 тысяч. Это 22, это всего за 2 месяца. А суды были за 111 дней, мы посчитали. Ну, это вообще мизер, конечно. То есть остаются они безнаказанными и продолжаются насилие.
Там, получается, используется такая вещь, как примирение сторон, да, если я не ошибаюсь?
Да, во-первых, примирение, во-вторых, давление. Пока в условиях карантина, пока женщина дойдет до полиции, пока она дойдет до судмедэкспертизы, пока она созреет для судов, уже пройдет время, ее уговорят родственники, она сама передумает. И вот на этом все заканчивается. То есть она успокаивается, думает, ладно, поплачу, успокоюсь, и в следующий раз все повторяется. То есть именно вот нету оперативности, нет оперативного вмешательства со стороны государства, чтобы оперативно помочь. А кризисные центры, они у нас охватывают совершенно небольшое количество. Вот на сегодняшний день по всему Казахстану всего 280 женщин охвачены помощью кризисных центров. То есть это совершенно небольшое количество, поэтому кризисные центры – это не панацея. В любом случае нужно ужесточать закон и уходить от декриминализации побоев и как-то все-таки защищать женщин. Потому что если вот, например, вчера по грузинскому, в грузинских СМИ прошла новость о том, что гражданин Латвии избил супругу и его за то, что он избил, имея на руках защитное предписание, ему грозит срок до 3 лет тюрьмы. У нас за такое же нарушение грозит срок 5 дней тюрьмы. То есть он останется безнаказанным.
Понимаете? Это больше по статье хулиганства, скорее всего, идет.
Да, это у нас все статьи административного характера, то есть у них криминализовано насилие, это больше уголовный кодекс. И что меня удивило, что в Грузии 4,6 тысяч осужденных в прошлом году по уголовным статьям были по бытовому насилию. А эта страна маленькая, 3,5 миллиона. У нас в Казахстане 18 миллионов жителей. И вот из этих 18 миллионов порядка 600 человек были осуждены по уголовным статьям. То есть остальные все идут по административным. Административные это что? Это максимум 10 дней заключения, но в основном это штрафы либо предупреждения.
Да, спасибо большое. Мы еще вернемся к этой теме. Зайнап, скажите, пожалуйста, в Узбекистане, по-моему, да, с введением карантина, ну как и во всех странах мира, тоже увеличился, да, рост домашнего насилия. Расскажите, пожалуйста, как у вас там?
Совершенно верно. В Узбекистане тоже введением с национального карантина тоже наблюдались больше на репортаже о том, что домашнее насилие как проблема продолжается и то, что оно увеличивается. Единственное отличие, наверное, здесь, вот, если мы сравниваем с Казахстаном и другими странами, у нас нет общенациональной статистики. И это тоже большая проблема, потому что проблема признается, но цифра отсутствует. Мы до сих пор не знаем точное количество этих преступлений, которые происходят каждый год или каждый месяц, она до сих пор отсутствует, но есть отдельные сообщения в каналах правительственных, по Телеграм, а также по СМИ, говорящих о том, что да, идет увеличение, рост таких преступлений, рост обращений, однако общенациональные цифры отсутствуют.
А в чем причина этого отсутствия статистики?
Возможно, масштаб проблемы, потому что она есть, об этом свидетельствует и популярность групп, таких как «Не молчи, УЗ», и, возможно, правительство просто опасается, если оно откроет все эти данные, может быть, это приведет к каким-то нежелательным последствиям. Во всяком случае, вот здесь наблюдается какая-то осторожность их со стороны.
Расскажите, пожалуйста, вот из тех случаев, о которых стало известно, в каком положении пребывает женщина, оказывается ли им какая-то поддержка, помощь со стороны государства, тех же кризисных центров?
Да, конечно. Сообщается о том, что с начала карантина была запущена линия доверия, телефон доверия Ишонч, куда поступают регулярно звонки. Сообщается о статистике. Так, например, вот они нарастали, я помню, вот если с 10 апреля по 16 апреля было 121 звонков помощи, затем они увеличились до 203 случаев в следующую неделю, но в последней неделе их уже стало меньше, 137. В большинстве случаев они говорят, что они позитивно разрешаются, то есть женщин перенаправляют, если надо, к психологу, если надо, к юристу. Также сообщалось о том, что некоторых женщин и детей помещали в реабилитационный центр для вот, пострадавших от насилия. Также есть и случаи, когда люди обращаются в суд, но детальных и очень подробных освещение вот этих случаев в СМИ не особо видно. Вы можете найти это, возможно, в социальных сетях, в других источниках информации, но, к сожалению, не в правительственных каналах, не в газетах официальных.
Да, я добавлю тоже. У нас такая же примерная ситуация, именно по статистике. Мы раздобыли, как говорится, статистику через свои источники. Вот. И какая-то официально была зарегистрирована статистика. Например, то, что 30 женщин погибло, это уже официальные данные МВД. По количеству обращений вот, через прокуратуру мы нашли данные. Какие-то данные мы находим через суды. То есть это действительно это такая проблема присутствует во многих странах, что укрывают истинную статистику, мало этого ее не ведут, как положено. Мы на эту тему поднимали вопрос в Казахстане, чтобы статистику начали вести через медицинские учреждения, куда женщина больше шансов, что она туда придет, потому что полиция она может не прийти, но в медицинское учреждение придет. Но у нас и в медицинских учреждениях у нас идет общая статистика, где пишут просто бытовое происшествие, но туда попадают и аварии, и несчастные случаи, и все на свете. То есть тоже мы не можем точно статистики получить. У нас тоже такой информации достоверно нет. И, скорее всего, это именно связано с тем, что преступление имеет масштабный характер.
Толкун, я хочу теперь обратиться к вам. У нас в Кыргызстане домашнее насилие, к сожалению, еще очень за последние пару месяцев было сопряжено также с насилием по отношению к детям. Мы также видели статистику, да, достаточно внушительное количество подростков, к сожалению, совершили суицид за этот период.
Да, уже спасибо большое. Алия уже озвучила эти данные. Значит, по сравнению с трехмесячным периодом предыдущего года и настоящего года, статистика по семейному насилию у нас выросла на 65%. Население уже как бы трубит тревогу и говорит о том, что да, вот помощь необходима, да, и семейное насилие на самом деле растет. Вот. И если мы посмотрим в целом как бы статистику, то дело в том, что у нас в прошлом году вступил в силу новый уголовный кодекс, кодекс о проступках и уголовно-процессуальный кодекс. И, значит, с 2019 года, значит, семейное насилие, оно как уголовное правонарушение и как проступок сейчас регистрируется уже отдельно. И за время карантина, значит, всего зарегистрировано 354 проступка именно по статье 75 «Семейное насилие». Мы понимаем, что это достаточно большая цифра, когда за 15 дней тебе дают такую полугодовую цифру прошлого года, да, например, по уголовному преступлению. Мы как кризисный центр тоже 26 марта, как только было объявлено чрезвычайное положение, значит, объявили такую сеть оказания психологической помощи. Вот, и все наши специалисты на волонтерских началах открыли вот такую вот сеть по психологической помощи для того, чтобы оказывать людям не только пострадавшим от насилия, но и всем тем, кто оказался как бы вот такой тяжелой жизненной ситуации. Вот. И за буквально как бы за первые 20 дней карантина мы зарегистрировали 700 звонков, к нам поступило. Из этих 700 звонков, значит, на первом месте это было, конечно, вопросы продуктов питания, да, поиска гуманитарной помощи, вот. Ну и различные другие вопросы относительно как бы передвижение, да, по республике, кто-то оказался на улице в результате того, что там лежал в больнице, и ему ехать надо к месту проживания в другой регион. То есть вот такие различные вопросы поступали, вот. Но на первом месте, конечно, вот именно вопросы гумпомощи были. На втором месте обращений в нашу сеть оказания психологической помощи это были звонки относительно как бы, психологического состояния. То есть люди звонили в стрессе, как бы, конечно, и говорили о случаях семейного насилия. И уже на третьем месте были уже как бы звонки по семейному насилию. Большинство, 90%, это все, конечно, по гумпомощи было. Но на третьем месте где-то около 10% этих звонков, они были от лиц, которые пострадали от насилия, от семейного насилия. Но я хочу сказать именно о том, что на самом деле как бы и мы, как кризисные центры, и в то же время государство, да, и международные проекты, они не были готовы к тому, чтобы решать эту проблему семейного насилия именно в условиях карантина. Да, тогда, когда как бы, мы не знаем как бы, очаговые зоны, да, откуда можно перевозить женщин в безопасное место, да, каким образом перевозить ее в условиях как бы чрезвычайного положения, да, то есть вопросы передвижения это тоже. Оказалось, что многие женщины на время карантина заложили свои паспорта. Оказалось, что даже свидетельства детей заложили, да. Вот. И это, конечно, создавало определенные трудности, потому что для того, чтобы перевести женщину, например, из одного района в другой район, то есть оно, у нее должны были быть на руках документы. В этих условиях, конечно, мы начали продвигать о том, что есть необходимость внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, вот, чтобы была мера задержания на 48 часов и как мера наказания на 15 суток. Mm-hmm. Вот это мы как бы продвигали, и благо сейчас парламент нам поддержал как бы вот и меру пресечения на 48 часов.
Наша организация, ну, плюс еще ряд несколько НПО, мы выдвинули такое же предложение нашему парламенту, но мы, правда, просили, чтобы задержание было на 10 суток первое, а в последующем, если, допустим, агрессор проявляет агрессию, продолжает проявлять, то просили задержать до конца карантина, потому что у нас карантин длится уже более 2 месяцев. У нас немножко ситуация усугублена тем, что вырос уровень продажи алкоголя на 40%. И весь этот алкоголь употребляется дома, соответственно. Ну и отсюда и рост насилия пошел, конечно, нагрузка пошла колоссальная на женщин и на детей. Но, к сожалению, вот, несмотря на то, что пересмотрели закон о чрезвычайном положении, президент вообще никак не отреагировал на вот эти требования общественников. Вот это нас очень удручает, к сожалению. Но идет разработка закона о бытовом насилии в настоящее время. Я участница рабочей группы, и в парламенте идет обсуждение нового закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Этот закон достаточно новаторский, там выдвигаются, конечно, более такие суровые требования, но пока что он еще только в разработке, в рабочей группе, пока его примут, пока его вообще создадут, это уйдет масса времени. А в настоящее время женщины, конечно, страдают очень.
Коллеги, если позволите, вот действительно очень полезно знать информацию о других центральноазиатских странах, просто мы можем увидеть тоже, сколько всего общего. И вот я хотела тоже добавить то, что со стороны государства, конечно, делается много. Я бы сказала, что в Узбекистане по сравнению с предыдущими годами хотя бы отметили о наличии этой проблемы и были приняты законы. Закон о защите женщин от притеснения и домашнего насилия, а также закон о гарантии равноправия мужчин и женщин. И вот действительно сейчас во время карантина это оказалось как нельзя кстати. Может быть, в отсутствие этих законов, кто знает, как бы это еще и происходило. Может быть, было бы хуже. Сейчас мы знаем, что в реабилитационном центре хотя бы 42 человека находятся под защитой государства, это и женщины, и дети. Потому что речь идет действительно о защите детей тоже. У нас домашнее насилие, мы говорим в основном, подразумевая женщин, но ведь от домашнего насилия также страдают дети. Проблема в том, что, вот как было сказано только, не все женщины понимают, да, что нужно обращаться. И вот как Дина сказала тоже, не все женщины обращаются в суд. Иногда это просто остается где-то дома, где-то на уровне локальном, в нашем случае махали. Махаля – это, вот, вы знаете, да, орган местного самоуправления, который часто вмешивается, начинает советовать, пытаясь сохранить семью. И вот этот аспект сохранения семьи, вот здесь нужно, где нужно работать, мне кажется, государству. Потому что сохранять семью, конечно, хорошо, но не тогда, когда эта семья дисфункциональна. И дело в том, что вот это непонимание проблемы, то, что с тиранами и насильниками ничего сохранять не надо, а просто спасать женщин, в первую очередь, и детей. Именно отсюда идет это непонимание, недопонимание. И пока женщины сами не будут этого понимать, они не будут обращаться в линии поддержки, они не будут просить о помощи так, как им следовало бы. И именно поэтому некоторые случаи мы о них никогда и не узнаем, и узнаем о них только тогда, когда происходит что-то, нечто вопиющее, убийство или еще что-то похожее. И опять-таки, узнаем ли мы это? Иногда это просто списывается как что-то другое, да, просто вот уголовное дело, но об этом не напишут в газетах, об этом не будет говорить в открытую, об этом только узнают лишь специфические ориентированные группы на Facebook или еще в каких-то каналах. И вот в этой ситуации, по моему мнению, я считаю, что да, многое делается, но нам нужно отойти от проблемы замалчивания. Об этой проблеме надо говорить открыто. Цифры надо озвучить, надо открыть данные о всех этих происшествиях, которые происходили в прошлом году, в позапрошлом году, как это изменилось сегодня с карантином. Именно имея эти цифры в открытом доступе, мы можем говорить о какой-то эффективной стратегии для того, чтобы с этим бороться. Да, мы, конечно, ценим то, что сейчас есть каналы, как «Нет насилию в Узбекистане». Мы ценим то, что гендерная комиссия дает данные о том, что происходит, о том, что происходят звонки. Но ничего этого не будет достаточно, пока люди не прочувствуют ужас и серьезность этой ситуации, пока не будет открытых и честных историй о подобных случаях.
Вот как этого добиваться, как по-вашему?
Можно я вам немножко скажу? У нас в Казахстане есть такая проблема. В законодательстве предусмотрено, что бывшие жены попадают в список членов семьи. И так как они попадают в список членов семьи, они попадают под закон о бытовом насилии. И когда мы стали смотреть статистику, то выяснили, что оказывается 70% из тех заявлений, которые подают в полицию, это бывшие жены, которые не могут уйти от этих агрессоров. Когда мы стали эту ситуацию изучать, оказалось, что это в большинстве стран мира такая ситуация происходит, что именно тяжелейшим побоям, там, преследованием, поджогом, порезом, ну, калечат в основном бывших жен, да, как наиболее серьезно страдают травмированные они. Во Франции, например, принят отдельно закон о бывших женах, который отдельно защищает уже ее, потому что здесь включается, как кроме того, что угрозы и преследования, здесь очень опасно быть убитой. Понимаете, то есть он полностью контролирует жизнь женщины. А так как она попала в законодательство как бывшая жена, как член семьи, то он рассчитывает уже не на, ну, то он уже не попадает под уголовную ответственность, попадает под административную ответственность. Вот в связи с этим мы запустили флешмоб «Бывшая свободная». И сейчас очень многие женщины просто выходят с плакатами, говорят: «Бывшая свободная». То есть мы не должны попадать под этот закон. То есть вот то, что вы говорите, нельзя молчать, да, вот поэтому и созданы такие движения «Не молчи». Сейчас практически полностью Центральная Азия охвачена такими активистами, которые ведут такие движения. Я считаю, что, вот, например, на сегодняшний день наша просьба ко всем женщинам, которые подвергаются насилию, мы просто им говорим: не молчите, выходите в любую социальную сеть, выкидывайте в WhatsApp рассылку, свои фотографии, фотографии этого мужа, который вас там побил, да, и требуйте внимания общественности. То есть только таким образом, когда мы совместно, вот за этот период, период карантина, у нас было как минимум 15 обращений, которые мы выводили в СМИ, выходили и говорили: вот эту избили, вот эту избили. Она сама заявляла, фотографии свои ставила. И знаете, реакция департаментов полиции мгновенная. Вот что мне очень нравится в этой ситуации. Как только он выходит на Фейсбуке...
Личное пространство, да?
Все. Сразу же на следующий день у нас уже утром полный отчет от полиции, как они сделали, что они сделали, кого задержали, кого привлекли. Вот это работает почему-то, да? И раз уж мы оказались в ситуации, когда мы в заложнице карантина, когда нам некуда деться, когда мы не можем выехать в полицию, то я считаю, что сейчас надо женщинам просто приходить уже к кардинальным мерам, не смотреть на стыд, не смотреть на какой-то там установки общественные, а просто идти и бороться за свою жизнь. Я на днях подняла вопрос о том, что у нас в Казахстане нет министерства по делам семьи. У нас есть любое министерство, и любой министр будет отвечать за здоровье нации, за спорт, за культуру. Но так как семья – это первое место, которое занимает в обществе, и нет министерства семьи, с кого мы можем спросить за семью, мы не знаем. Мы можем только разрывать бюджет на части и в разные министерства пихать на то, чтобы они как-то решали не системно, не комплексно проблемы семьи. Отсюда проблема. Мне кажется, вот здесь надо просто полностью пересмотреть политику государства и поставить это приоритетную задачу, спасать семью, казахстанскую семью, узбекистанскую семью. То есть это зависит от правительства. Пока они не признают, что это серьезная проблема государственная, у нас так и будет продолжаться.
Мы понимаем, сейчас на самом деле милиция задействована на блокпостах, да, они везде задействованы, они сейчас ходят по улицам, да, например, контролируют, например, карантинный режим, да. Но вот хочется сказать, как бы не все сотрудники милиции всегда готовы как бы работать по определенным стандартам, тогда, когда женщину не виктимизируют, ее принимают такую, какая она есть, не спрашивают причину, почему он ее избил, да, например. Вот. И когда он ее очень хорошо информирует, что, какие действия сделает, да, и какую меру наказания, например, ее мужу, возможно, как бы предпримут, да, вот эти вещи, когда сотрудники правоохранительных органов будут говорить, вот, и будут очень хорошо подготовлены, Вот это тоже как бы очень сильно влияет. Вот. Но в одном из кейсов мы на самом деле увидели, что приехала обычная патрульно-постовая служба, которая объезжает улицы, да? Ведь они на самом деле не были готовы к такому случаю. Они говорили, вот мы вас сейчас заберем, а там в ГОМе с вами разберутся. ГОМ — это городской отдел милиции. Да? И вот когда насильник начинает спрашивать, а что я такого сделал и почему вы меня забираете, да, например, вот, то они на самом деле не могли как бы об этом объяснить. Вот это как бы говорит о том, что, возможно, нужно создавать вот такие вот какие-то мобильные бригады, да, в составе которого на самом деле будет тот специалист, который знает очень хорошо законодательство, которое будет понимать, и как кейс-менеджер он может вести как бы вот это вот, ну, в смысле, вот оценить эту ситуацию сейчас, насколько критична она, да, и насколько как бы вопросы безопасности ее должны быть сейчас не решены.
Если позволите, коллеги, мне кажется, на самом деле очень много упирается просто в образование. Дело в том, что неправильные поступки, также неправильное реагирование часто происходит из-за того, что у людей отсутствует информация о том, что правильно, а что неправильно. Этим также можно объяснить эти случаи victim-blaming, когда люди, иногда сами женщины обвиняют другую женщину в том, что она спровоцировала насилие, или когда мужчина тоже обвиняет женщин самих. Это все, конечно, от недостатка знаний. Поэтому нужно будет не только во время карантина, но и вообще в целом просто просвещать население как можно больше о том, что гендерное равенство, права человека, права женщин, они не противоречат друг другу. Права женщин не противоречат правам мужчин, например. Если объяснение подобных знаний, да, они будут вести систематически, то больше людей будут просто понимать о том, что есть хорошо, а что плохо. Это просто элементарно.
Почему я всегда выступаю за то, чтобы агрессора немедленно отселяли из дома? Потому что права есть еще и у детей. Есть права у пожилых людей, которые остаются в этом доме. И если мы постоянно будем прибегать к методике спасти жертву и бежать куда-то с ней непонятное укрытие, да, то, естественно, агрессор от этого не изменится. Его просто ничто не перевоспитает. Он найдет себе другую жертву, и другая жертва будет страдать от него. Но если мы изолируем в этот момент агрессора и сурово накажем, то тогда мы сможем перевоспитать массу человек. Понимаете? Дело в том, что движение «Не молчи», но мы буквально ворвались в это, скажем так, поле, да, информационное 4 года тому назад. На тот момент, когда мы пришли на эту площадку правозащитную, в Казахстане было более 3500 изнасилований в год, 1500 изнасилований детей. Да? И когда мы вошли на эту площадку, мы стали говорить об этом публично и стали публично сажать насильников. У нас за это время, почти 4 года работы, 50 осужденных за изнасилование и педофилию. Это те кейсы, которые вели «Не молчи» кейсы. И вот посмотрите, как изменилась ситуация. На сегодняшний день, за эти 4 года, мы смогли изменить законодательство страны, мы ужесточили насилие, мы отказались от примирения сторон. И на сегодняшний день уровень насилия снизился почти втрое. Понимаете, цифры сейчас говорят сами за себя. 1300 заявлений было в прошлом году. Тут работа полноценная. То есть мы работаем и с лекциями, мы выезжаем в регионы, работаем с лекциями, учим женщин не молчать. У нас нету кризисного центра, у нас нету шелтера, офиса, куда мы могли бы укрыть. Наше единственное оружие – слово.
Как нам дальше двигаться, да, в этом направлении, для того, чтобы, если, не дай бог, опять случится такая ситуация, как карантин, или когда женщины окажутся, да, закрытые, ну, не только женщины, как вы уже отметили, жертвы насилия окажутся закрытыми со своими насильниками, да, в одном помещении, чтобы вот такого резкого скачка насилия не было. Какими шагами, в каком направлении нам нужно двигаться, чтобы вот улучшить ситуацию?
Ну, я просто коротко скажу, просто не молчать. Всем, и окружающим, и жертвам. То есть в окружении жертв, в окружении каждого из нас очень таких жертв много может быть. Просто дайте возможность понять этим людям, что они останутся под защитой. Чтобы она не боялась быть один на один с этим агрессором. Надо просто дать понять. Я буду рядом, я помогу, я подскажу, я встану на защиту.
Я бы сказала увеличить количество центров, количество линий поддержки, куда женщины могут обратиться. Также распространить по всей стране условные кодовые названия, куда женщина может, которыми женщина может воспользоваться, если ей нужна помощь. Потому что иногда в присутствии агрессора женщина просто не может даже позвонить по телефону. Ей, то есть очень сложно сделать. Недавно увеличили часы действия этих линий в Узбекистане. Это очень хорошо. Но иногда женщина просто не может даже подойти к телефону, поэтому нужно какое-то кодовое название, чтобы она обратилась в аптеку, в школу или просто почтальон, или еще кому-нибудь, чтобы просто это был сигнал условный, и чтобы правительство или правоохранительные органы сразу вмешивались. Я бы сказала, быстрое реагирование и больше точек помощи.
Вопрос именно как бы учета гендерных аспектов, учета проблемы семейного насилия, да, в условиях карантина. Вот. И, по крайней мере, как бы создавать какие-то временные мобильные бригады на период, да, этого, создавать какие-то вот эти вот горячие линии, которые круглосуточно работают, обеспечить милицию, например, каждый отдел милиции психологом, да, но параллельно надо решать и другие сопутствующие проблемы.
Спасибо большое, уважаемые спикеры, коллеги. Очень интересная была информативная дискуссия. Нашими гостями дискуссии выступили независимые исследователи из Узбекистана Зайнаб Мухаммаддост, президент фонда «Немалчи Кезет» из Казахстана Дина Смаилова и исполнительный директор Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Толкун Тюлекова. Еще раз благодарю вас за участие.